информацию по вышедшим в эфир франкам, переданную на борт Дункана Ватиковым, обсуждали всем экипажем, долго и с азартом. Казалось бы, перед нами вполне реальная, достижимая цель. Настоящая, важная. Координаты есть, схема решения тоже. Выйти в море, там как-нибудь бережком-бережком и аккуратненько нырнуть в сену. Ну а там уже все понятно. Осторожно двигаем вверх по течению, пока не увидим на стенах неправильный триколор франков. Схлестнемся антеннами с их радистом, скорректируем движение. Вот это была бы миссия. Вот это был бы результат. Всем страстно хотелось посмотреть, как обустроились и живут другие земляне. Что у них за хозяйство, каков замок, уровень прогресса, какие перспективы сотрудничества нам грозят. Что за народ обосновался по соседству в конце концов? С такой низкой событийностью, как у нас, встреча с французами сродни встречи с инопланетянами. А у них какие версии относительно целей программы «Земля-2»? Есть ли научная группа? Что тамошние яйцеголовые думают про былое и нынешнее? Какие гипотезы выдвигают? Мне, как журналисту, было интересно и то, как жители Шестой Республики называют кураторов этого глобального проекта. У нас смотрящие, а у них как? А как у других народов? В общем, мотивация бешеная. «А у меня дальняя родня во Франции живет», – мечтательно заявил монгол, совершенно неожиданно для меня. «Под Тулузой. Верхняя Гаронна. Недавно списывались. И друзей там нашел. Тоже недавно. В Одноклассниках». «Что ж ты раньше про таких родственников не говорил?» – удивился я. «Оказывается, во Франции полным-полно наших знакомых татар». «А что говорить-то? Где я, а где Тулуза?» «Где-где? Не у Назарбаева же?» «Там твоя Тулуза», — слышавший нас коломийцев указал рукой примерно направление на Новую Францию. «Рядом совсем». «А ведь точно, рядом», — качнул головой монгол. «Вот будет хохма, если у них в многонациональном комплекте татарин появится». «Вот в том-то и дело, что Новая Франция рядом. Но у нас топлива не хватает. И так считали, и с хитростью не достанет Дункану солярки. Поэтому мы идем к устью проверить, что за море-океан там плещется. Завершить съемку участка реки. Это основная задача. Но миссия на этом не кончается. Среди прочего, Дункану предложено проверить версию Гольдбриха, согласно которой хотя бы на одной стороне от устья смотрящими должна быть установлена локалка. Он чертит у себя в научной тиши схемы и сетки, прикидывает вероятности и смыслы. И получается, что для нашей зоны левобережья Нижнего Поволжья первая локалка посажена именно там. И как начало гипотетически существующей сетки ништяков, и как стимулирующий приз любому нашедшему такую знатную реку. Кстати, как сказал Юрка, находку металлического локального ресурса напротив замка профессор формально относит не к нашей зоне, а к правобережной. Мало того, он убежден, что именно такой вид локалок – большая редкость, ибо именно этот ассортимент позволяет селективному кластеру зачинать собственную индустрию. То есть по Гольдбриху выходит, что нам легче найти ЛР с новенькими карабинами, чем с полосами стали ШХ-15. Такому приоритету нелегко подчиниться. Молодому неженатому мужику инстинктивно хочется все силы и поиски направить на оружейную тему, набить за корма стволами, цинками, а для пропитания и тушника дерьмового хватит серым хлебушком, да энергетика, как в «Сталкере». Кстати, перед этими мечтаниями романтику неплохо бы сходить пару раз в экспедицию или в многодневный поход. Оценить, на сколько дней тебя хватит, если есть одну тушенку. Удивиться, что уже на третий день мечтаешь о самом простом печенье, а за медовый пряник готов отдать последний зуб. И тем не менее, тебе и мне жаждется стреляющего, мой романтически настроенный друг. Однако же, если мозги твои не совсем расстреляны еще в тех староземных виртуалах, то вскоре ты начинаешь понимать, Но вооружился ты, как башибузу. Нарастил наколенники и планки чуть ли не на каждой кости. А дальше-то что? Выбил хищников, выпилил из округи бандитов, отвадил от погреба недругов. Детей своих тоже тушняком кормить будешь, с энергетиком. Да и кто захочет иметь детей в пропавшем оружейной смазкой схроне, даже таком огромном, как замок? А без детей собираешься? А зачем тогда ты здесь возюкаешься с железом? Чего ради? Цель твоя какова? Выжить? Так ты уже выжил. Строить что-нибудь собираешься? Что? Как? Чем? Да умеешь ли? Максимум, что сладится, так это свою короткую вооруженную жизнь дожить без пули в голове. Дожить уж как получится, радуясь каждой сэкономленной банке и сбереженному патрону. Фатально постареть 40 лет, если удастся вытерпеть, изнывая от болячек. Как и положено диалектически, задать себе в один прекрасный подвальный вечерок главный вопрос. А нахрена мне вообще все это было нужно? Раздвинуть потрескавшиеся от авитаминоза губы любимым стволом и всадить в дурное серое вещество сэкономленную пульку Hollow Point. Долго думал. Кажется, стал понимать, что ресурс нами найден очень важный. Причем не наш, чужой он, скорее всего, арабский. Как предположил профессор, ЛР-сетка, накинутая на селективный кластер, всегда примерно одинаково графически. С учетом ландшафта, конечно. На дно озера локалку не положат, но совершенно произвольно структурно. И лежит себе наша законная металлическая локалка где-то далеко в тайге, под кедрами. Поди доберись туда и найди заветное. Степь кончилась, берега сузились, с обеих сторон сначала переросли в лесистые холмы, а потом появились и самые настоящие горки. Похоже, вдали виднеются горы и повыше. Здесь Волга миллионами лет режет скалистый кряж или старый горный хребет. Замечательные места. Вот тут уж точно фотографировать надо. Есть чего запечатлеть. На карту нанесли пометку «Южный хребет». Поняв, что топливо экономить теперь уже нет никакого смысла, Коломейцев плюнул на экономичный режим хода и решил продуть форсунки. К скорости судна плюсуется течение реки. Дункан со скоростью в 17 узлов несется по Волге среди холмов и гор. К морю, если слово несется, можно применить к буксиру. Однако, вскоре скорость опять стала падать. Дело в том, что в таком режиме, да с попутной волной, в корму датчик эхолота начинает эпизодически хватать воздух. Соответственно, изображение на экране монитора пропадает. Контроль динамики изменения глубин становится невозможным. Налететь на мель Коломейцев боится и в такие минуты начинает материть всех подряд. И прежде всего самого себя за некачественную установку датчика. Тянет ручку газа вниз. Но тут ничего не поделаешь. Нужно возвращаться в порт и там переваривать заново. Владимир Викторович, как же все-таки вышло, что эхолот вам дали, а РЛС вы не пробили? Общий комплект современного судна, хотя о ГЛОНАССах теперь и не мечтаем. С Фуруной удобнее было бы, опять охотно соглашается дядя Вова. Говорил же? Сотников не дал локатор. Вот и нам не дает, пожаловался я. Хотели мы с Юрой попробовать дальнюю пакетную связь наладить. Ну, например, чтобы фотографии скидывать, отчет отправлять, полный и точный. Отбрехался, мол, хватит с вас пока, я другое оборудование тащу. А Северек дал. А вам-то что давать? Неожиданно удивился, если не возмутился дед. Пакетную? Придумаете всякого? О чем вы, Владимир Викторович? Вступил в разговор монгол, опытно почуявший что-то интересное. Да о ваших закидонах с этими, как их там, трахома, инновациями. — вспомнил слово капитан. Мы переглянулись, не в силах понять глубину мысли старого речника. «Дядь Вов, вот честно, ни хрена не понял», — признался я. «Что вы имеете в виду?» Капитан глянул на экран, снова начал притормаживать. Что, действительно не понимаете? Молчим. Что сказать? Блять, как же не люблю чувствовать себя идиотом. Эх, ребятки. Объясню. Как я себе это представляю, уж не судите строго. А вы послушайте, да не перебивайте с наскоком. Не в телевизоре на дебатах. Мы сейчас одни большие уши, уверил я. Вот. Коломийцев одобрительно поднял палец вверх. Ну так слушайте сюда. Если вы еще настолько молоды, что тупы, как обрезная доска. Ничего, жизнь-то вас заострит. Тут это быстро произойдет. Молчим опять, как в рот воды. Все вытерпим. Я уже осознал, что на головы речных сталкеров сейчас свалится некое великое откровение, после которого все происходящее вокруг приобретет другой, новый для нас смысл. Мне, важно начал Коломийцев, можно дать фуруну. Потому что я и без нее могу. Да и без этого сраного эхолота смогу. По старинке, с промерами, остановками, наблюдениями и прочими извечными хитростями. Медленнее, конечно же, но смогу. И берега закартировать могу, и навигациям обучен. А вот вы сможете, молодые люди? Что? А без ваших инноваций? Вы со своим этим Юриком сможете связаться морзянкой? Обучены ли? Ну-тка, расшифруйте, голуби мои. И дед удивительно быстро простучал на столе какую-то частую дробь. Не совсем, конечно, правильно будет. Ключ не палец. Там нажатие нужно. Но вот так сможете? Нет, покачал головой монгол. А зачем? А затем? Затем, что сперва нужно освоить то, что легче и проще использовать, что легче и проще починить. И, может быть, сделать самому по надобности. Я вот и дерево подберу, и разметку сам нанесу на шест. А фуруну не смогу, это так. Мы опять посмотрели друг на друга и в глазах прочитали постепенное понимание того, что имеет в виду наш дед, к чему клонит. Вот отключат нам эти трахома, их подери, смотрящие канал. И что делать будете, голуби? Пакетную. Фотки слать. Грамотные все больно стали. Еще бы умелых столько же. Неужели ваши бошки не понимают, что учиться надо поэтапно? Вот сейчас мои матросы вполне могут штурманить под присмотром. Запоминают простые древние правила. Опыт набирает. Глазками, ручками. А с фуруной что было бы? Ну, если не я в капитанах, конечно. Читали, небось, в киндерах Марка Твена? Помните его автобиографические рассказы про детство сопливое? Вот и вспомните, какие там описаны шкипера и лоцманы реки Миссисипи. Как работали? Как по приметам угадывали, куда на следующий год отмель повернет? Где старую смоет, а новая появится? Не читали? Вот и прочитайте, пока не поздно, на этих ваших трахома-смартфонах, пока не сдохли они окончательно. Вы хотите сказать, что сотников... Так и не выдохнул я. Сотников. Сотников поколениями может думать, а вы днями, кречеты неокрепшие. Александрович понимает, что канал отключит, и все эти ваши инновации рухнут нахрен всего за год. Вы, молодые, с дуру попытаетесь отсрочить конец, начнете хитрить, мудрить и потеряете еще один год, самый, может быть, драгоценный и важный. Будете свои смартфоны-трахофоны починять на коленке, вместо того, чтобы научиться паять обыкновенный рупор или собрать простейший гетеродин. Как Олег изгибы берега определять будет, если ему все фуруна напишет на экране? Можно и автопилот поставить. Велика хитрость. Канал все пропустит. Вон, трахома. Опять мудит этот сраный холод, твою мать. Тьма сгустилась или рассеялась. Пелена пала или поднялась. Почему у меня вечно что-то мимо головы проходит, а? Нет, мы, конечно, морально готовились. Все ведь понимают, что индульгенции нет. И канал в любой момент может крякнуть. Но чтобы так представить себе картину будущего... С вами, щеглами, Сотников и говорить на эту тему не будет. Зачем ему нервы тратить? А со мной говорил пару раз. Он-то понимает, у кого из людей мудрость житейская в голове водится. А не инновации. Как-то сказал мне. На причал приходил, чай мы пили. Говорит, знаешь, задолбали меня дед. Дай им самое-самое. Вот сегодня в заявке принесли. Ботинки. Да чтоб с мембранами, тканями особыми. Чтоб подошва сама подпрыгивала. А мне, Владимир Викторович, нужно, чтобы не эти ботинки по каналу на нас валились, а чтобы в анклаве появилось трое обувщиков, способных изготовить сапоги. Юфтевые да хромовые. Спецы, мастера, ремесленники. А у нас пока один такой, кузнец. Ну, осторожно произнес монгол, еще вроде найденный чех стеклодувом назвался. Чешское стекло знаменито. Самим не стыдно? Коротко спросил Коломийца. Значится, на чеха теперь уповать будем? При мне Сотников два раза столяра нашего назад отправлял на переделку, почему-то вспомнил я. А ведь попросить собирался. Табуретка командору понадобилась. Ну, простая такая, стандартная. С дыркой в сидушке. Браковал и все тут, ругался. А и верно, что выгнал, подхватил Кэп. Правильная табуретка 100 лет должна выдержать. На ней пьяный гармонист гармонию 10 свадеб оттанцевать должен. А мне приваривали стойку датчика, мерзавцы. Отскочила распорка. Теперь штырь гнет, датчик воздух хватает. Учиться надо ремеслу, любому. А это годы, драгоценное время. И если эти годы грохнут на совершенно бесполезное в скором будущем освоение инноваций, то потом уже выучиться простому и надежному просто не успеешь. И полезли мне тут в голову всякие мысли аналогии. Вспомнились виденные лично сцены, когда Бероев с Гонте просили датчики движения и автоматизированные системы наблюдения. Юрка Ватяков цифру, транки, ретрансляторы. Все ведь есть на складе. Бери самое свежее. Технарям нужны самые эффективные и современные электроинструменты. Ручной дрелью никто сверлить не хочет. А кто у нас умеет заправски работать двуручной пилой, а? А простым топором? Похоже, кроме лесников никто. Всем механизацию подавай. Да и правильно это. Интенсификация. Работать приходится быстро. Значит, Сотников старательно выдерживает баланс. Мастерски выдерживает, кстати. Детей его закрепил по специальностям. Монгол с дедом о чем-то говорили, спорили, но я уже не слышал. Воображение услужливо рисовало мне одну картинку за другой. Зачем тебе именно с впрыском? Что, карбюраторов боишься? Сам такое услышал Дугину сказанное. Если встать на такую позицию... А что, уже встал? Что-то пот меня прошиб. Вышел на палубу под ветерок. Так вот, если встать... Да, это не позиция. Это, брат, стратегия. Самая настоящая. Датчики движения. А ты себе собачку сторожевую нашел? А искал по лесу? Волчонка изловил да приручил? Или шоколенка хотя бы. Вот и приручи. Будет тебе датчик движения. Да. Оптику тебе суперновую. Так ты сначала научись глазками смотреть. Долго так, внимательно. Тренируй зрение. А рухнет канал, так и оптика будет. Свернет жестянщик трубку, шлифанет яку пару линз. Вот тебе и труба подзорная. Хоть к стволу прикручивай. На чеха говорите? Ох, млять, до меня дошло, как же нам нужен ювелир и часовщик. Мастера, искусно владеющие мелкой моторикой, точной подгонкой мельчайших деталей. И чтоб евреи. Дайте два. Беспилотный раптор тебе понадобился. А змея воздушного с камерой ты почему до сих пор в небо синее не запустил? Умеешь запускать змея-то? Нет, не умеешь? Прохерачил все детство золотое за Сегой-Мегой? На двор выходить боялся лишний раз? Хоть китайцам отправляй учиться. а шар воздушный из кож склеить. Навык – вот что сейчас является важнейшим капиталом производительных сил. Даже не станки, не электромоторы в запас, не 100-500 цинков патронных в чулане. Навык, умение, ремесло. Гладкие ружья сибирки делали в свое время чуть ли не в каждом большом поселке, от Омска до Братского острога. Прицел тебе надо? Ну возьми напильник и выпили. Добудь болотного железа. Крицу из навоза вытащи. Снеси кузнецу-оружейнику. Не можешь? Научись стрелять с открытого. Да так, чтобы белку в глаз. Целься лучше, упражняйся чаще. И когда сдохнет последний коллиматор, ты не впадешь в ступор от отчаяния. А он сдохнет, ибо в этом есть идея. Есть идея большого теста. Но как тут выдерживать тот самый баланс? Дам, не дам. Сами сделаем, покупаем. Чтобы не впадать в маразм натурализма и технологической натуропатии. Чтобы выдерживать темпы, заданные планами развития, утверждая при этом новую ставку. Ставку на мастерство каждого на своем посту или рабочем месте. Мастерство, начинающееся с азов. Это же сложнейшее дело. Ну, Сотников. Сможешь ли ты сделать шаг назад, сохранив стойку? Или позади тебя серый бетон бездарно проведенной молодости? Река впереди, чуть подворачивает. Холм отступает налево и... Бухта интересная, дядь Вов. Заскочив в ходовую рубку, я схватил с консоли бинокль, направил на реку, вгляделся и показал уже притихшим спорщикам выгибающуюся линию правого берега. В таких местах могут быть домики. «Олег, давай сюда!» – заорал дед форточку, рукой загоняя проходящего мимо с ведром воды подчиненного внутрь рубки. «Здесь я, Владимир Викторович!» «Ну-ка, глянь, сынок, что видишь?» Олег взял у меня бинокль, глянул и почти сразу протянул его обратно. «Дык, река, что ж еще? Приток. Гораздо уже нашего, Владимир Викторович. Я пойду», — взмолился матрос. «Мне пенку успеть снять надо. Разлетится хлопьями по кастрюле, что за суп будет?» «Фуруна, говоришь», — Коломийцев проводил взглядом уходящего с ведром матроса. «Вот с фуруной ты бы, дорогой мой Сереженька, сразу бы увидел, что это река, а никакая не бухта, так ведь?» «Эх, вода другого цвета, разве же не видно? Даже не смешивается. Дальше двумя лентами идет к морю. Ладно, что делать будем, заказчик? Цель, как я понимаю, почти найдена». «Что делать? Никак не приду в себя. Делать будем так. Поворачиваем, заходим, останавливаемся и думаем. Владимир Викторович, вы считаете, что это... сено ихнее, французское. Больше нечему тут быть. Во как. Она, оказывается, притоком в Волгу впадает. Сено в Волгу. Ну надо же. А если это не сено, а какая другая река между нами и французами? Глупости говоришь. Она хоть и уже Волги, но это река. И река серьезная. Два таких водосбора на такой маленькой площади. С какого пуркуа? Хорошо. Идем туда. Действительно. Спокойно все обдумать надо. Дункан встал к каменистому берегу возле приметной скалы в форме двух лошадиных голов. Мы так и пометили на карте. Скала, две лошади. А вот тут стоит поставить заимку. Но уже не для дела, а для отдыха. Скалы, две реки, рыба плещется. А воздух... Я глубоко втянул все запахи этой первозданной чистоты. «Духами не пахнет?» — поинтересовался Шамиль. «Пахнет. Белошвейки готовятся к вечеру». В который раз взяли в руки рукотворную карту-схему. Спорить по большому счету не о чем. Это может быть только сено. Другое можно притянуть, но только за уши. Вот расстояние от нас до французов, вот степь, точнее язык степи, опускающийся к югу. Ширина его нам неизвестна. Может быть и так, что на восточном берегу Сены нормальный лес, переходящий к востоку в степь. Вот ставка франков. Она на западном берегу реки. От Нотр-Дама Река загибается к востоку и впадает в Волгу. Допустить, что один рукав Сены впадает непосредственно в море, а другая ее часть зачем-то отворачивает и вливается в Волгу, не позволяет ширина этой реки говорить о разделении потока выше по течению. Река узковата, меандрировать может изрядно, мелей наверняка много. Медленно пойдем, часто стоять будем, предупредил Коломейцев. Особенно не сэкономим, примерно то на то и выходит. Единственное, по морю болтаться не придется, нужно решение. У меня бочка есть контрольная, в трюме принайтована, неохотно признался дед. Очень хорошо, и все равно. Так, выполняем первое задание. Сначала идем к морю. По факту принимаем решение по дальнейшим действиям. Разворачиваясь к Сене, буксир выскочил на простор и снова устремился на юг. Волга не торопится разливаться. Больше всего мы опасались еще одной аналогии с Волгой старой, где устье Великой реки представляет собой огромную метелку рукавов и бесчисленных проток. Однако в низовьях река течет по скальным грунтам, и метелка, похоже, не предвидится. Вот в этом месте быстро идти не получится. Канал только слева. Середину реки и ближе к правому берегу украшают буруны, перекаты, иногда и камни торчат из воды. Чайки летают стаями. Появились береговые крачки. Их гнезда в береговом склоне. Отмели правого берега для этих птиц отличное место для добычи рыбной мелочи. Наконец река чуть расширилась, опять пошла глубокая вода. С постоянно подмываемых крутых берегов в воду сваливаются деревья. На поверхности то и дело появляются черные полоски стволов с ветками. Последние иногда торчат настолько причудливо, что издали их вполне можно принять за небольшое судно. Коломейцев к бревнам не прижимался, но и не боялся особо. К особо подозрительным даже подворачивал, чтобы рассмотреть наверняка. «Что-то уж больно необычное», — заявил Шамиль. «Значит, опять бинокли в руки». «Батюшки мои, да это ж плавник! Настолько удивленного Коломейцева мы еще ни разу не видели». «Точно, плавник. Характерный, очень и очень немаленький». «Это что, акула?» — глупо спросил я. «Вроде акулы в реке не заплывают». «Пресная же вода», — неуверенно сказал монгол. «А в Гудзоне соленая, что ли?» — возразил наш удивительный капитан. «Самолично видел». «Вот так. Не зазнавайтесь, суслики». Подошли чуть поближе, на уважительную дистанцию. Коломейцев что-то притих. Ничего не рассказывает про сталь спокойной плавки на корпусе Дункана. Акула не рыскает. Прет к морю, прямо вздымая воду, словно дизельная подлодка класса Лада. Ладушки, ладушки. Какого же она размера? Наконец не выдержал капитан. Как трамвай. Есть такой американский фильм «Челюсти». Так вот там такого размера рыбка и снималась. Может быть, это и есть большая белая? Кархадрон Каркариас, блеснул Шамиль. Там еще кораблик потопили к дьяволу. Ты, деда, за олуха-то не считай. Смотрели мы тот фильм. Вы еще в пеленках лежали, слюни по щекам распускали. Тут же взвился дед, гордо выпрямив спину. «Потопили!» — уже спокойнее проворчал он. «И не рыбка там снималась, а макет. И баркас рыболовный у героев был, да не из лучших. А на баркасе капитан дурак. Дункан той калоши не чета. У нас судно солидное, 40 тонн водоизмещения. Мы такую акулу на завтрак сожрем». Желание выходить в море у меня резко поубавилось. «Если уж зайцы...» «Ну, вы понимаете». Вскоре акула перестала нас занимать по причине объективной. Впереди показалось море. Широкая синяя полоса. Река почти не расширилась, лишь чуть завернула берега в устье. «К какому берегу пойдем?» «К нашему, то есть к левому», — поправился я. Все имеющиеся на борту камеры работали постоянно. Меняли аккумуляторы, карты памяти и снимали все подряд. Берега в устье высокие, гористые. Похоже, будущим серфингистам широкие пляжи с рекордными волнами тут не обломятся. Чем ближе мы подходили к левому мысу, окутанному брызгами прибоя, тем яснее становилось. На морском просторе серьезная волна. Особо высокая там, где Волга со всей скопившейся за время прохождения через хребет энергии выплескивается в море. «Выходить не буду», — сразу предупредил капитан. «За мыс завернем, волной вас помолотит для тренировки и назад. Для первого раза это достаточно». «Владимир Викторович, если можно, еще поближе к берегу», — попросил я. «Густой лес на склоне нужно осмотреть пристальнее». Заворачивать за мыс нам не пришлось. «Сергей, изба по траверзу!» — крикнул капитан и тут же начал левый поворот. «Точно! Изба знакомого типа. Разглядеть ее можно только вблизи. Строение удачно скрывается за деревьями. Таки локалка! Только что-то маленькое она какая-то, для склада несерьезная. И тем не менее... Что, Гольдбрейх опять прав? Лучше бы он кое в чем ошибался. Как уже не раз бывало, для причаливания пригодился заливчик практически напротив избы, куда Дункан спокойно зашел и встал на отдых. «Шам, пулемет!» — напомнил я без надобности, но для порядка. «Дядя Вова, наблюдателя поставьте где повыше, только с оружием!» Поднялись к избе. Это 20 метров от обреза воды. Склон здесь не особо крутой, но не разбежишься. Под ноги смотреть надо внимательно. Округлые камни, корни деревьев, никакой тропки между сосен не пробито. Признаков пребывания людей не видно. Да и зверей тоже. Шамиль, оглянись. В стороне от устья, с правой стороны, реку охраняет темный одинокий остров в окаймлении белой пены. Те же высокие берега, порос соснами. Небольшой, но не крошечный. Остров так и просится для установки маяка с огромным фонарем под куполом остроконечной башни. «Как нога?» — поинтересовался я, предварительно проверив себя. «Не спрашивал ли о том же сегодня?» «Хочешь, на руках дойду до избы?» — усмехнулся монгол. Не доходя до цели, мы притормозили и сначала обошли сооружение вокруг, высматривая следы. «Чисто. Изба без окон, а лишь небольшая щель под самой крышей для вентиляции. Это крошечная локалка. Осторожно зашли. Так. Ну что, Шан, похоже, что мы больше никуда не едем. Французы курят бамбук». «Ну, теоретически перепрятать можно». «Ты к этому готов?» «Не готов. Давай зови Олега с Пашкой. Таскать будем, пока свежее». Я вытащил рацию и первым вышел из двери. Монгол повозился и направился следом, держа в руке специфического вида длинную брезентовую сумку.